Радиоцина вопрос.
Да.
А почему не предполагаешь, что он отрыгивает себе мускульный желудок? И в рот, а в мускульный желудок.
А у него нет такого ярко выраженного сильного мускульного желудка. Вот. И потом отрыгивает, что там разная среда. Там кислая среда. А ферментация идет в щелочной среде, в нейтральной среде. Пусть даже в кожевачных.
То есть мускульный не изучен?
Нет, он есть, но он совершенно невыразительный.
И камней нет там, да?
Ну я ни разу не читал об этом. По-моему, этого нет. По-моему, нет. Ну это несопоставимо, по крайней мере, то, что я видел с куриным.
Леонид Петрович, а вы дротом не интересовались?
А я видел в Парижском музее черепа, но тогда очень ревнивый один какой-то молодой человек занимался ими из Марселя. И он как ревниво меня оттирал от них. Поэтому.
Вы ничего не можете сказать.
Ничего не могу сказать. Нет, у меня.
Хотя бы каким-то по форме клюва или.
Ну, вообще-то,
потому
что есть очень хорошие сохранные фрагменты. По крайней мере, я видел штуки 4, наверное. Вот если мне сказали, а так все говорят, что это близкие родственники кукушек, сходу я не стал бы спорить. Потому что каких-то явных отторжений на этот счет у меня не было. Но детали я забыл. Это было всего лишь навсего 30.
Так, еще вопрос.
Да, пожалуйста.
Да.
У меня вопрос к Владимиру.
А, Антон, вот там. Значит, я думаю. Значит, вы сказали, что у них проходит полог, да? Наружный адуктор, а
в том-то и дело, что за пологость стал сражаться глубоким, можно сказать, источником. Он обеспечивает складную пологость наружному адуктору.
И второй вопрос. Значит, вот вы говорите, что внутренние суставные связки исчезли в связи с тем, что челюсти раздвигаются, сдвигаются. Почему же у других птиц, которые двигаются, двигают челюсть таким же способом?
Ну, вы знаете, я не научился вот отвечать на такие вопросы, исходя из того, что эволюция идет стохастически, и получается из того, что было, из того и слепило, вот им не досталась такая ситуация другим птицам. Они решают эту проблему иначе. Мне кажется, почему у других этого нет? Это не запрещено. Ну, не получилось, эволюция не получилось. А не получилось.
Еще вопрос.
Рябки. Поскольку была аналогия, так сказать, по скорообразным, по задним.
Да.
А что у них вот с тем комплексом, о котором говорил Феликс Янович? То есть базовый птеревоидный, сошник?
Да, все нормально, базовый птеревоид, все как...
То есть базовый птеревоид классический,
классический,
то есть
да,
все как он есть, то есть это все можно обходиться на совершенно другой базе.
А какие птицы вообще есть еще вот случаи, кроме того, что вы рассказали, когда человек грустный на основании мозговой капсулы черепа?
В разной степени это представлено у очень немалого количества групп. Вот так вот сходу поперечислять. Значит, кого же нам еще попадались? У воробьиных есть, конечно, у них даже есть одна такая порция мускула, ретрактор нёба, соединяет нёбную кость с основанием черепа, он в разной степени развит, иногда так символически представлен, да, хорошо развит. Аналогичный случай, да, это яркий случай, Феликс Янович очень любит, это птицы-носороги и утоды. Вот. Там тоже есть порция. А нет, крыловидный мускул типично, но является самостоятельным аддуктором нижней челюсти. Совершенно особая ситуация.
Что такое?
Носороги, птицы носороги, удоды. Но там совершенно особая история, очень яркая, очень интересная история, как это случилось у них. Как-то не могу сходу еще. Вот так мерцает и глазами видовать.
А попугая...
Не вспомните?
А попугая... Что? Каким образом у них...
Нет, у кого еще крылоидный мускул крепится к основанию черепа? Вот я драгонов вспомнил, у некоторых воробьиных крепится.
Да, вот у этого дедукулиста гирострис, у них воробьиных.
Да.
Ну, это мускулистый трактор полетини, он не... среди... Вот он очень... Мощно развит, знаете, у киви.
Я этого, да, не видел. Да. Я вспомню и расскажу.
У попугаев.
Да,
у попугаев
очень. Так же, да, попугаев
очень.
Яркий пример, абсолютно.
Это у них главный мускул верхней челюсти. Да.
Вот я говорю, они пошли потом уже в пути, что не думкулись, но потом, когда появилась зубчатоклювые голуби, которые когда появилась монолитная конструкция на клюве, вот это крыловидный у них переполз полностью на основании.
Нет, он имеется уже, язык он так и подойдет, судя по Бертону. Бертон же написал в 2004 году, что уже у дедункулюс есть порции крыловидного мускула, которые переползли на основании черепа не драгоним, а попугайным способом.
А я этого сходу не могу припомнить, посмотреть давно я это все делал.
Так, еще вопрос.
Да, а на каком основании вы предполагаете, что есть в жизни для рота глубики?
Ну, это, наверное, отчасти фантазия. Ну, не отчасти, это фантазия, но на фантазию это что-то наталкивает, да, какие-то ассоциации. И если вдруг решил, что первая ключевая адаптация, связанная с проталкиванием плодов, а потом сразу следующая за ней пошла, связанная с отчинением плодов, вроде получается, что вот отчинять плоды и положить целиком, наверное, чаще всего приходилось в кронах. Вот. Ну и потом гнездование всех голубей на деревьях как-то не дают поводу. Ну, о скалах, это вторично уже скалы, естественно, более поздние изобретения. Как бы не были простых гнезда, но ведь на деревьях. У меня каких-то случаев таких, когда птицы гнездятся на земле, вот пеночки, понятно, там совы нет, но такого массового характера, чтобы целая группа гнездилась на земле, а кормилась в кронах, это мало.
Еще вопрос, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот рептилии, которые окружают, сам, как по морфологии у них, это голуби или это отдельный отряд, или это кто? Нет, конечно, они прекрасно вписываются вот в тот эволюционный сценарий, который был предложен, придуман по отношению к голубям. Они хорошо в него вписываются. Абсолютно, вот, по крайней мере, на уровне чувствного аппарата. Абсолютно явственно прослеживается что-то общее между ними. Но то, что... Ведь у них, понимаете, такой редкий случай, вот фазановый, допустим, голубь и зубчатоклювый голубь, у них ведь в чувственном суставе нет вообще нервной связки. Сначала одна исчезла по прихоти какой-то адаптации, другая по прихоти другой адаптации. Так этих двух связок нет у рептилий. Современные рептилии собирающие. Откуда такое чудо произошло? Так вот, только вот если следовать такому сценарию, что были в их истории этапы, которые напоминали те этапы, которые прошли голуби. А вот насколько близко их генетическое родство, ну, в общем, я не помню. Ну, сейчас есть молекулярные работы, которые хорошо приближают рыбков к голубям. Были одно время стремления их как-то соединить с кулюками, а сейчас, по-моему, все-таки ближе голубям их
отмечают.
По-разному. Разные деревья по-разному были. Да. Но я бы совершенно не возражал бы, если бы мне кто-то сказал, что это родственные группы, которые прошли, значит, были часть, общую часть истории. Абсолютно не повод для этого. И радостно поддержал бы тех, кто бы сказал, что это те. вот совсем никакие там не операторы, ни далеко удаленные глубины.
Никит.
А вот эти связки, которые отсутствуют, они оставляют какие-то следы на нижней челюсти?
Нет.
Но рельки тогда, получается, по вашей схеме не исходная такая жизненная форма для голубя обратно, да? А наоборот?
А почему не сходно? Чем ревок, допустим, отличается от какой-нибудь горлицы? Также ходит, собирает мелкие семена, ну, большие сатсаджа и вот этот чернобрюхий ревок. Вот белобрюхий вывалится, конечно. Удивительно, потому что сходство между саджей и чернобрюхим ревком больше, чем между двумя ревками, белобрюхим и чернобрюхим. Вот, а как они оказались вместе, для меня загадка. Совершенно вот. Я в эти вопросы систематики не вмешиваюсь. Там своя культура, там своя этика, свои подходы. Вот. Поэтому, в принципе, единственное, только вот белобрюхий ревок отличается от бродящих по земле мелких голубей собирателей тем, что, как говорят, отрывает выпечки вегетирующих растений. Самые сочные. Ну и, конечно, у них уникальные особенности, связанные с оперением, которых нет у голубей. Но это уже какая-то другая история.
Так, еще вопрос.
Пожалуйста. Вопрос про птиц носорогов, собственно, уже один раз упоминали. У них акинетизм, это можно связать с такой необходимостью усиления тоже верхней челюсти? Ну, которого нельзя было достигнуть за счет мускулатуры.
Сейчас постараюсь вспомнить свою логику в этом вопросе. Во-первых, общий габитус птиц-носорогов – длинные ноги, длинная шея и длинный клюв. Чтобы закрепившись на какой-то крупной ветке, а им нужны крупные ветки, можно было собирать плоды в очень широком диапазоне вокруг точки присады, закрепления тела. Вот. Удлинение клюва ставило в очень невыгодные условия рычажные отношения челюстной мускулатуры и плода, который срывается. Вот. И до конца у меня ответа на этот вопрос нет. Значит, главное, что происходило еще, удлинение клюва, невыгодные рычаги. И опять же, вот эта пресловутая проблема проглатывания крупных плодов. Потому что птицы-носороги вошли в трофическую нишу обезьян практически. Им доступны практически все плоды, которые обезьяны съедают, ферментируют. Они проглатывают. И вот за счет того, что они максимально развели нижние челюсти, не то, что они съедают активно и пассивно, просто они же широки изначально, далеко разнесены друг от друга. У них выбрали вот типичный вариант. Череп. Нижние челюсти. Скуловые дуги. Сечение, да? Вот это расстояние между челюстями, который определяет размер проглатываемого плода. Челюстная мускулатура в эту щелку имеет возможность спокойно выходить на нижнюю челюсть. Ну то, ради чего и появлялись скуловые дуги, собственно говоря, фенестрация для чего шла. Так вот, ради того, чтобы увеличить этот просвет, во-первых, это просто крупные птицы, чисто абсолютный размер, просвет между челюстями велик, но челюсти сбились сюда, чтобы дополнительно увеличить расстояние между челюстями. И они пресекли путь челюстной мускулатуре на боковую поверхность нижней челюсти. Челюстная мускулатура у носорогов заканчивается вот здесь. Сюда она не идет. На поверхнем краю нижней челюсти. А боковая поверхность вся свободна от мускулатуры. И поэтому дорзальные аддукторы, хотя там и мощные апоневрозы, вот, все равно они оказались зажаты. У них оказалось мало простора для развития. И в этой ситуации дополнительным аддуктором нижней челюсти стал коловидный диск. Поскольку нижняя челюсть высокая, вот он тянется откуда-то от надклювья, идет, потом перебрасывается через нижний край нижней челюсти. Таким образом, вот благодаря вот такой конфигурации, он превращается в дополнительного аддуктора нижней челюсти. А верхняя челюсть, видимо, отставала уже в силу вот этих обстоятельств. Та мускулатура, которая управляла сейчас перископ какой-то произошел. А, и чтобы вот этот крыловидный мускул стал надежной опорой, чтобы можно было поднимать нижнюю челюсть, надклювье утратило подвижность по отношению к осевому черепу. Но вопрос открытый отчасти, потому что, вероятно, что-то происходит с возрастом. Совершенно четко каска, огромная каска на клюве носорогов, она соединяет неподвижный между собой осевой череп и надклювье. Но у некоторых есть небольшой зазор под каской, какой-то люфт возможен, но все это на уровне люфта. И более того, слезная кость тоже соединяет осевой череп и надклювье. Мы хорошо это видели у птенцов, носорогов. Вот, поэтому ярко выраженного кинетизма, уж это точно, достоверно сказать, у носорогов нет. И ясно, что они шли по пути избавления от кинетизма.
Так, еще вопросы?
Можно комментарий?
Пожалуйста.
Да вам деньги, я выйду, хорошо? Ну, и я довольно долго, наверное, говорю. Во-первых, я не понимаю, зачем Феликсиановичу понадобилось зверство с его рентгеном критиковать. Ну, ошибся человек, с кем не бывает. Но какое это отношение имело к основной канве доклада, я не понял. Вот. Кроме того, я хотел бы не согласиться с тем, что Феликс Александрович говорил по поводу здравого смысла. То есть, по-моему, здравый смысл – это нечто диаметрально противоположное по отношению, там, я не знаю, к механике, с которой Феликс Александрович почему-то сближал здравый смысл. Если бы можно было на основании здравого смысла заниматься механикой, то механика бы не возникла. И законы Ньютона, в особенности первые законы Ньютона, они контринтуитивны, то есть противоречат здравому смыслу. Но здравый смысл – это такие вещи, как то, что Леонид Петрович говорил, что первое, что приходит в голову, это то, что головы исходно были собирателями. Вот это здравый смысл, то есть то, что такая глупость просто бытовая. Вот. А механика – это наука, а не бытовая.
Ну, отец может договориться.
Да.
Вот. А можно из Петра? Недавно читал книжку по механике, американец какой-то написал, мне очень нравится, там я его читаю. Он написал, что физика – это наука здравого смысла. Один из крупнейших механиков.
Я тоже говорю, что о терминах можно договориться. Можно договориться, что здравый смысл глупость, а можно договориться, что нет.
Хорошо.
Нет, кто и согласится.
Да, договориться можно, я просто хочу обратить внимание, что докладчики по здравым смыслам имеют противоположные вещи в виду. Александрович имеет в виду по здравому смыслу нечто вроде механики, а Леонид Петрович нечто вроде первой пришедшей в голову мысли о том, что голуби это были собиратели. Так что договариваться надо не со мной, а между собой. А я бы также хотел сказать, что вообще я вижу мало общего между докладами, несмотря на то, что докладчики говорили, что говорят примерно одно и то же. Вот по какой причине. Значит, Леонид Петрович, например, сказал, что в самом начале доклада, что
Очень важная задача – это выяснить ключевую адаптацию группы. Соответственно, и в дальнейших рассуждениях Леонид Петрович использовал группу как некую данность, которую просто какие-то там другие исследователи определили группы, а дальше их можно вот каким-то способом изучать. Феликс же Янович занялся вмешательством в группировку, а именно объединил кур и куриных и гусеобразных. Таким образом, здесь заметны явные расхождения. То есть Феликс Янович вслед за Юдиным, по крайней мере в этом докладе, отчасти говорил о таксономических и систематических задачах. Что, собственно, и было...
Таксономических
и систематических.
Чем? О чем?
Нет, нет, секундочку.
А систематических и таксономических?
Задач. Нет, не филогенетических, потому что, значит, на том слайде, где были классификации Юдиным и систематики, вначале была какая-то формальная, или как там она называлась?
Геогностическая.
Да, потом была геогностическая, а потом морфобиологическая. То есть, в общем, Феликс Янович тем самым и в дальнейшем в своем докладе, он вмешивался в систематические задачи, а Леонид Петрович совсем вот не вмешивался, а брал систематику как данность. Из этого проистекает следующая вещь, что когда Феликс Янович как-то так, это вообще какой-то такой проскок еще с Юдиным, я думаю, пошел, когда вот, значит, вот филогенетический подход Гегеля к систематике, а потом начинается морфобиологический. И при этом как-то умалчивается, что это уже отчасти начинается построение эволюционной преемственности биологических форм, что Леонид, ну сейчас я вот скажу. То есть на самом деле в этом месте происходит как будто бы подмена понятия о происхождении в смысле родства к путям адаптации. И, соответственно, возникает некоторая брешь. Когда Феликс Янович дальше раскладывал последовательно свою логику в виде схемы, то там вырисовалась строго дихотомическая картинка, которая на самом деле, значит, на диагностической стадии систематики вообще никакой дихотомии там не требуется. На филогенетической она вроде как требуется. А на морфобиологической, в общем, из общих соображений она не так уж требуется. Но Феликс Янович придерживался, как будто это еще традиция Гегеля. Поэтому рисовалась примерно такая картинка. Там, допустим, вот здесь Галланс Реформус, потом разошлись утки, потом куры. Это утки, да? Это, ну, гусеобразные куриные. Вот. А тут все остальные птицы. Вот. И так вроде все было хорошо, пока Леонид Петрович не сказал, что для него вот эта филогенетическая компонента не так важна, и оказывается, что и репки, значит, пошли в куры, и еще там эти какие-то голуби. В общем, короче говоря, как можно было заранее предполагать, при построении системы, морфобиологической, то есть жизненных форм, необходимость дихотомии, в общем-то, пропадает, а возникает некоторая сетчатость. Вполне законно, потому что конвергенции в родстве нету, а в адаптациях есть. Вот. И таким образом, значит, вот Феликс Янович, то есть доклады, конечно, были об одном и том же, но только Феликс Янович нам вот это вот раздвоил, а Леонид Петрович это нам соединил обратно. При этом возникает только совершенно загадочное обстоятельство. Вот то, что Феликс Янович очень давно уже объединил гусеобразных с куриными в Галланс-Реформе.
Это из змея уже давно сделал.
Ну хорошо, Феликс Янович, значит, это сделал своими средствами. Вот каким-то загадочным образом это подтверждается, то есть это совпадает с картиной истинного родства, которая выясняется молекулярно-генетическими методами, которые не говорят об адаптациях, а говорят только, в общем, как говорят ветеринары, о кровном родстве. Да? Так вот, загадка состоит в следующем. Почему же все-таки вот этими морфобиологическими методами, которые, в общем-то, не рассчитаны на восстановление родства, вдруг Галла-Ансель формы таким образом красивым совпали по родству с тем, что дают более адекватные для восстановления родства, то есть молекулярные генетические методы, а, допустим, рябки с куриными все-таки этими же методами различаются. То есть есть ли какие-нибудь средства у вот морфобиологов юдинцев отличить, где они попадают в родство, а где не попадают?
Есть. Я немножко продолжу эту замечательная работа, кстати, должна сказать, на последнем заседании в ЗИНе, которое было посвящено систематике, это был пример, единственный пример, который могли привести, где есть некое материальное и обоснованное, так сказать, ну, доказательство, что ли, основание того, что между куриными и курообразными и гусеобразными, то есть, что эти группы родственны. Это вот как науке удалось, так сказать, получить некое свидетельство. Вернемся вот сейчас сюда. А можно сначала? Я, значит, вот что хочу сказать. У Константина Алексеевича вот эта его статья 1974 года, да простят меня все его последователи, и я, так сказать, человек, который считаю, ну, в общем, его тоже своим, так сказать, учителем и очень, так сказать, почитаю. Но эта статья не самое удачное его произведение. То есть, если мы посмотрим работу 65-го года, где он реально попытался построить филогению группы, то, каким образом он действовал, совершенно не соответствует тому, как он это подал в статье 1974 года. Систематика – это более сложная наука, так сказать, совершенно она основана, имеет другую структуру. Там, в общем, есть своя игра. И вот это вот разделение на там диагностическую, если понимать под диагностической, предположим, любую типологическую классификацию, которая разрабатывалась, так сказать, сравнительной анатомией, так сказать, классической, потом филогенетика – это что? Это когда в систематику ввелся еще понятие истории, то есть помимо некой структурированности, основанной на иерархичной структурированности, которая дает иерархию сходственных отношений, вводится еще компонент истории, вот она тогда становится филогенетической, потому что совершенно нам всем должно быть понятно, что очень сходные вещи, даже сходные системно, могут развиваться параллельно. И в этом смысле, так сказать, структура сходственных отношений не будет отражать структуру филогенетических отношений, то есть реальной последовательности событий. Значит, когда стоит вопрос о том, чтобы на основании данных по строению сложных морфофункциональных систем, то есть отражающих некой адаптации, выстраивать отношения филогенетического порядка, то есть вот у этой, значит, необходимо после построения некого эволюционного сценария развития адаптации, который показывает потенциальное отношение, взаимоотношения разных адаптаций, то есть возможность перехода от одной адаптации к другой, то есть это потенциальная связь адаптации, перехода к реальной, а как на самом деле могло это происходить, то есть поиск каких-то критериев, которые бы могли показать, в какой ситуации сходство адаптации говорит о родстве, а в какой ситуации оно говорит о том, что оно не так. Перейдем, да, еще последнюю такую вот общую сумбурную, так сказать, фразу, потом перейду вот к примеру. Еще раз, филогенетика. Про филогенетику. Она предметом ее исследования является процесс исторического развития групп организмов. Потенциальная возможность использование данных по адаптациям для реконструкции филогении основано на том, что в рамках адаптивной теории эволюции развитие есть процесс становления и смены адаптации. И если бы нам удалось полностью восстановить историю адаптогенеза, то мы тем самым и восстанавливаем филогенез группы. Сделать это невозможно, исходя из морфологических вещей. Речь идет об эволюции, об изменении групп. Мы занимаемся отдельными системами, элементами, которые в эволюции групп могли менять темпы преобразования, могла происходить смена, адаптация одной на другой, и реконструируя, так сказать, вот некий адаптогенез некой системы, мы получаем информацию о филогенезе группы. Но это, в общем, далеко не одно и то же. И жизненные формы не являются элементом вот того самого филогенетического паттерна. Это вообще не предмет рассмотрения филогенетики. Почему филогенетики и систематики, так сказать, потому что вот филогенетика и систематика в определенном смысле тесно связаны друг с другом, да? То есть в настоящее время, насколько я понимаю, вот эта вот общая попытка учесть, так сказать, в системе, ну, вот историю ее становления. То есть там тоже очень много сложных и разных вариантов, так сказать, взаимоотношений этих элементов. Но суть в том, что жизненные формы, то есть вот то, что реализуется, то, что мы изучаем в адаптации, в конечном итоге мы пытаемся выяснить историю формирования жизненных форм в конкретных группах, в целом и так далее. Это не является, вообще не является предметом
филогенетики. Вы же сказали, да, что нас интересует, да, развитие и смена адаптации.
Значит,
это и есть, что имеется в виду под жизненными формами.
Да, да, да.
И реальный это процесс, совершенно логика адаптации. Вот.
Но есть, но
это стадии.
Да. Это не предмет,
но
это не предмет изучения филогенетики систематики. Ну, поэтому вот здесь
почему? Почему? Ну, понятно, мне тоже.
Филогенетика занимается последовательностью событий, приводящих к формированию групп.
А что такое события?
Вот события? Это, ну, это вот адаптация.
Значит,
есть смена, да, событий.
Да, если мы возьмем адаптацию группы как целого.
Что Геккель назвал филогенезом? Как? Вот тогда, да.
Нет, если мы вспомним, что Геккель, перейдем на современные эти самые. Это вот та самая, так сказать, та самая изюминка, что называется, вернее, та самая специфика и вот расхождение между чем еще? Значит, вот еще
систематика
раз.
Систематика вот, и смена адаптации.
Вот здесь есть, сейчас мы перейдем к смене адаптации. Значит, перейдем к этому.
Чем они так конфликтуют?
Значит, разнообразие биоты, которое мы наблюдаем, оно структурировано. Оно структурировано иерархически, да? То есть то, что мы, ну, предположим, понимаем, там, классы, отряды, там, семейства, роды, виды и так далее. То есть вот элемент вот этой структурированности, которая, элемент, вернее, история становления этой структурированности, ею занимается филогенетика. Самой структурированностью занимается систематика. В рамках адаптивной теории вытекает, что вот это разнообразие адаптивно. Значит, в истории становления этого разнообразия адаптогенез был ведущим фактором или ведущим механизмом становления. И поэтому, если мы сможем восстановить процесс адаптогенеза, мы тем самым приближаемся. Это идеология использования вообще вот этих вот данных для реконструкции филогенеза и построения системы, которая включает, ну, в себя, ну, если не изоморфизм, ну, то есть вот взаимосоответствие между системой и филогенией. Значит, адаптации, которые вот, а сейчас о которых идет речь, речь идет о адаптации челюстного аппарата. Вот
атрофических адаптациях.
Ну, в данном случае, да, атрофические адаптации. Значит, в той мере, в какой эволюция группы была связана с трофической адаптацией, в
такой мере мы будем приближаться, реконструируя адаптации, трофические адаптации к эволюции данной группы. Вот на тех этапах, когда это происходило, мы будем приближаться. Как только происходила смена, предположим, в какой-то момент родственные группы, одна продолжала специализироваться, так сказать, специализировать трофическую адаптацию, а другая резко изменила уклон на ноги. И если, мы, да, и если мы будем продолжать рассматривать только на структуру сходства по челюстному аппарату, мы будем сильно ошибаться. То есть вот на этом этапе появится диссонанс. Значит, еще раз, о родстве, вот как таковом, судят всегда по сходству. Вот так вот всегда сходство. Только не всякое сходство отражает родство. То есть вот выявление, какое сходство обусловлено тем, что они родственны, а какое сходство обусловлено тем, что они шли с разных концов примерно к выполнению одной и той же задачи. Вот что здесь с курообразными и гусеобразными? Там ключевой момент вот в чем. При том, что эти группы, как было показано, что называется, рядом не лежали, то есть степень их различия баснословна. Если бы предложить просто посмотреть на общий облик, на организацию, ну, мы видели, как устроена челюстная мускулатура, как устроена костная основа и так далее. Это разные группы. Это группы, которые на каком-то этапе своего развития заведомо развивались независимо. Что дает основание предполагать, почему эти столь разные группы родственны, а почему похожие на курообразных рябки не родственны? Вот тот самый ключевой момент, то есть поиск того свойства, которое отражает родство, а не сходство адаптации. Вот тот самый пресловутое решение, закрепление, так сказать...
План строения, наслоение древних адаптаций.
План строения и та самая вещь. Именно то, что и курообразных, и гусеобразных, вот базе птеригоны, как только надо было освободить птеригоид, они не могли его сделать так же, как это сделали все остальные птицы. У них к тому времени утрачено, это предположение, но оно вполне обоснованно, утрачена уже другая возможность, ничего. И вот эти формы, имеющие сходство вот в этом самом вот нёбе, именно оно и определяет, что несмотря на то, что все остальное абсолютно рядом не лежало, разное, это говорит о том, что у них была общая... Это при условии, что нет других у кого так же, потому что если бы потенциально был кто-то у кого так же, мы должны были бы обсуждать, а не являются куры, так сказать, от этих, а гусеобразные от этих. То есть в той ситуации, в той, в которой мы работаем, в которой есть сейчас материал, эти данные говорят о том, что несмотря на глубочайшее различие, эти формы являются, так сказать, родственными. Что касается рябков, то у них нет этого, у них классические базы и так далее. Они задачу непосредственно, что называется, выполнение вот той самой трофической функции, так сказать, ну вот адаптивной, они решают на другой базовой основе. И это говорит о том, что здесь сходство по функции, то есть это сходство жизненных форм, но они, скорее всего, не родственны в этой ситуации. То есть здесь как бы задача заключается в этом. Вот Константин Алексеевич, между прочим, если почитать в 65-м году, когда он выстраивал свою схему, что он делал? Он выявлял группы, которые имеют разное направление пищевой специализации. То есть выделение разное. Для этого находил, то есть они разные по конструкции, и они разные, то есть их конструкция находила объяснение в особенностях использования челюстного аппарата для определенных, так сказать, задач. Кончиком клюва собирать, там, рыбку ловить и так далее. То есть выявлялись направления. Вот эти направления заведомо уже говорят о том, что это группы, которые на каком-то этапе развиваются независимо. Ключевой вопрос, который решается, как объединить эти независимые группы. Они, к сожалению, могут быть, вы понимаете, если в какой-то группе идет резкий рывок, она вообще может выйти за адаптивную норму данной развиваемой группы. Ну что произошло вот с птицами, да? То есть, скажем, с крокодилами, с птицами, они вроде бы рядом, а крокодил у нас в одном классе, а птицу в другом. Они вышли за пределы адаптивной нормы.
Сейчас птицы называют тераподами.
Вот. Но тут вопрос, как называют. То есть сама идея вот в классическом варианте нам понятно, что так и тут. То есть выявляются сначала разные направления специализации. А потом, если вы прочитаете, как он пишет, почему он их объединяет или не объединяет эти группы, они похожи. Похоже по нейтральным на рассматриваемым уровне адаптации параметрам, по общности плана строения. То есть то, что нельзя объяснить, что вот-вот необходимо для того, чтобы выполнить, сойдет, если база будет и такая, и такая, и такая. Потому что для сегодняшнего ответа важны только определенные параметры. Другие были важны на другой стадии. И вот по сходству, и он это отлично пишет, и общность планостроения, и вся вот эта вот штука. То есть он использует классический вот этот дарвинский принцип, что когда мы занимаемся проблемой, если таковая у нас стоит, то больший вес будут иметь параметры, которые вот нейтральны, пришли издалека, которые не объяснимы. Вот. Тут не совсем так. Вот у вас классический вариант, вы должны писать какой-то чудный вариант, допустим, даже для кладистики. Они по синапоморфии исходно у вас. Это не плезиоморфное свойство, а апоморфное, потому что их предок приобрел нечто, что не имеют другие. То есть он совершил, приобрел новацию, вот эта новация связана с первичным отрывом, то есть вот эти
если
преобразования.
Если это в рамках отряда, то это плезиоморфное.
Так, в рамках...
Для объединения это синапоморфия.
В рамках двух отрядов это синапоморфия. Вот, то есть она получена там. Ну, собственно говоря, вот это. То есть теперь что хочу сказать. Величайшая вещь, вот на мой взгляд, вот такого подхода, который сейчас нам рассказал и Феликс Янович, и Леонид Петрович, вот когда мы можем понять, и это... смысл наблюдаемого разнообразия, морфологического разнообразия. То есть это попытка выявить, вот что в этой, что делает эта конструкция и как наблюдаемые вот эти вот наблюдаемые разнообразия, к каким эффектам оно приводит. Следующий вопрос, это уже дальше. Вот исходя из механических свойств системы, можно определить, что вот все, что вот там сказано, что, ну, я когда работаю, могу сказать точно, что как только появляются какие-то изменения относительно оси вращения и точек приложения височного там и жевательного мускула, уже автоматически, вот хотят или не хотят, если определенные изменения произошли, то можно сказать, что эффективность, например, вертикальных усилий на определенном участке зубного ряда автоматически будет выше, чем там, где этого нет. А вот вопрос следующий. Для чего это может быть использовано? Вот та самая вещь, которая, по-моему, Иордански, вот он говорит, когда я тебе... Вот механическое свойство и вот то, что вытекает из этого анализа, который сделан тончайше, он показывает, каков эффект наблюдаемого комплекса изменений. То есть когда мы же работаем в конечном итоге всегда на целостной системе, но анализируем ее по кусочкам, по признакам. Смотрим, здесь мышца увеличилась, здесь там еще что-то сдвинулось. Что дается в обновности? Каждый из них
не
это...
Всегда. Вот. Мы не всегда.
Ну, обозначается вот эта вот вещь вот через описание, что у них бляшки там-то. А вот здесь вот, значит, отрыв произошел, а птеригоида нет. Вы обозначили 4 или 5 параметров. Для описания вы всегда будете использовать. И в совокупности они составят некий конструкт, который будет максимально... Другой конструкт дает другую совокупность.
Скажем, особенно если мускулатуры не вошли.
Нет,
это... тоже можно было...
Можно и входить...
По крайней мере, 2 или 3.
Можно. И каждый из этих, вы можете останавливаться на любом. Понимаете, можете вообще один признак рассмотреть, может три из них, можете все 10, можно еще 25.
Я не захотел делать это,
да.
Рядов слишком широко.
Да, 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 да. То есть, но самое важное, что уловив вот этот вот ключевой момент, вы на него нарастите еще целую кучу, и если она не будет им противоречить, то это будет в какой-то мере... говорить о том, что все-таки на хвост наступили, что, в общем, это имеет, так сказать, какое-то, имеет основание. Вот. И, значит, что? То есть, вот анализ позволяет определить, каким следствием могут привести наблюдаемые изменения, ну, для наблюдаемого разнообразия. А вот для какой цели оно может быть применено, вот здесь вариантов может быть много. Нет, почему проблема...
Откуда взялось давление отбора?
Да, 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 совершенно верно.
Дало преимущество.
Вот, то есть это тоже разные. Вот то, что, ну, я так для себя, например, всегда говорю, что здесь функциональная морфология, а здесь экоморфология. То есть это выявление неких корреляций. И ясно, что очень какие-то сходные изменения, ну, по крайней мере, отдельных параметров, могут быть использованы и важны, так сказать, ну, входят в синдром разных адаптаций отдельного. Совокупность составляет, так сказать, ну, что-то другое. Там, я смотрела попытки, когда фруктоядности делать. Ну, не удается прям совсем точно. Ладно, спасибо большое. Ну, я хочу сказать, да, здравствуйте.
Вадим Борисович, можно мне два слова?
Да.
Ну, из того, что было сказано, ну, я, наверное, совсем согласен, возразить ничего не смогу. Я вот хочу сказать такой забавный случай. Саша Ладыгин, он учился на нашей кафедре вместе с Мишей Соловьевым, кончили в 87-м году. Он потом работал на Чукотке и стал изучать чистоту галактических птиц. И вот сделал такое забавное открытие, что грифы нового света, они выскребают мягкие ткани вот таким вот желобчатым языком с жесткими зубчатыми краями. Вот, выполняя такое движение, выпиливают из мягких тканей кусочек и глотают. Ну, вот у кондора, посмотрите, как он кормится в зоопарке. И у него такой вот пухлый клюв, и он говорит, это что делать? Я оказалось, что у сипов наших двух старосветских все точно так же. Настолько, что бедный Саша не дрогнул. Он считал, что, так сказать, в науке какое-то произошло чудовищное недоразумение, что мы отдали грифов нового света, хотя они тоже наши. Мы потом с большим трудом он все-таки нашел кое-какие признаки, свидетельствующие о том, что это конвергенция на чуть-чуть на, со слабым сохранением признаков различной морфологической основы, на которых сформировались эти адаптации. Ну, вот чем, это, о чем, для чего я хочу сказать. Как мы отличаем конвергенцию от дивергенции? Ну, тонкий анализ, скажем, тонкий, смотрите, морфологический, ну, так сказать, изучать все то, что видно даже на полях, на величине, там, 15 раз. Не на гистологическом уровне, а на макрофологическом. Ну, неизвестный случай. Например, матушка коварная подкладывает свинью.
То есть они все-таки разные, так решили?
Да, да, да.
Ну, но решили, но Саша нашел. Есть публикация в зоологическом журнале.
Но теперь генетики их обратно соединили.
Так, а сейчас мы там сказали, с чем они
разные.
Видите старого и нового света?
Да, видите старого и нового света снова вместе.
Зря, зря.
Их отдали.
Все-таки дружбу победили.
Да, они снова вместе.
Только хором не надо.
Я еще это не знал.
Вот это еще
пока. То есть, короче, не имеется доморать, что это природа не свинью нам подложила, а счастливый
народ. Сейчас вот Кирилл
тянет
руку.
Я
вам
правильно ответил. Я долго не говорю. Но прежде всего я выхожу для того, чтобы сказать, что вот мне непонятно вообще, откуда взялась вот эта линия. Это же была неудачная просто фраза, что рыбки похожи на куриных, но ничем не похожи на куриных. И как бы это не стоит это и рассматривать.
Так. Это
что?
Мало ли у кого зачем кинетизм?
У них по-другому.
Кинетизм. У Слушкова, у Журавля,
у Дятлов, у кого это
встречается.
Полгруппы.
Понадобилось сделать.
Я хотел бы как бы сказать про другое. Вот как Феликс Янович приводил три стадии вот
три уровня развития систематики.
Да, три уровня развития систематики Юдина, вот Десма, то есть
диагностические,
и также, по-моему, просто и существует три уровня, как его назвать, отношение к вот филогении в морфологии. Один уровень — это когда вот все признаки морфологические, их просто берут и используют как кладистический метод. Это вот потом как бы на забиты все зарубежные журналы, и даже у нас сейчас вот кандидатскую диссертацию пытались защитить как докторскую, где был тоже типично вот этот же метод, когда анатомические признаки просто используются как вот средство докладистики, и все. Но вот другой метод, морфологи, они как бы понимают, что это все неправильно, и они предпочитают вообще не говорить о филогении, а занимаются только функциональным анализом полученных признаков. И вот это большинство, большинство, так сказать, умных морфологов, скажем так. Но существует очень мало, как бы, таких вот, что называется, самых умных морфологов, которые могут на основании этих признаков отдельных функциональных, вот так же вот, как показано нам сегодня, на куриных и гусеобразных собирать их все и строить на основании этого вот филогенетические деревья. Все.
Так, мне кажется, надо защищать корифеи от молодых петушков, типа Кузнецова и не очень молодых.
Я только хотел спросить, когда вы изучаете челюстной аппарат, неужели вас не интересует, как устроена шея? Потому что если отрывать пищу, то нужно смотреть и другие сегменты, которые участвуют в этом отрывании пищи. Может быть, есть такие, как рябки, которые мелко рядом, и там никакого значения шеи не имеет. А если отрывают, то сила должна быть большая именно для отрывания. И нужно, по-моему, более широко смотреть.
Все хорошо, я начну.
Чуть-чуть,
Саша Кузнецов.
Я готов. Начну.
Сначала ты привязался к Феликсу насчет здравого смысла.
Сначала начну с рентгена.
Сначала рентген. Но рентген, он совершенно правильно сказал, что микроскопом можно забивать гвозди, а можно в него смотреть. Это был конкретный пример, что можно обладать высокой техникой, но не имея головы.
Надо посмотреть, на что похож рукав.
Ну понятно.
Это же без микроскопа.
Он мне говорил, что механика – это не здравый смысл, а это что-то другое. Механикой тоже нужно иметь голову, чтобы использовать. Потому что иногда попадаются люди, которые начинают механическими проблемами заниматься, знакомые наши, и волосы стоят дыбом, думаешь, боже мой, где он эту механику учил? И учил ли? И так ли он понимает? То есть здравый смысл в любом бытовом смысле, в любом смысле нужен. Насчет...
Надо поддаваться и считать здравый смысл глупым.
Теперь Лена, она, значит, обвинила Юдина в том, что он в одной работе был умнее, чем в другой. В Вот. Суть в том, что вот эти вот уровни, это действительно на самом деле не уровни систематики, а это уровни осмысливания материала, которым мы обладаем.
Для какой цели?
А цель у Юдина вот в третьем пункте, это у Феликса было записано, исторический момент был очень важен. Он понимал не просто жизнь как жизненную форму, а понимал как исторически становящуюся жизненную форму. В этом отношении я просто могу позавидовать орнитологам, морфологам, орнитологам, что они имеют возможность проводить вот такие вот работы. Пускай это на одной конструкции, которая не исчерпывает, и шея там не лезет, и еще что-то туда не лезет. Но они могут это делать. Причем они не заявляют, что на этом мы строим филогению. Мы используем это для понимания возможности построения филогении. Собственно, то же самое делаете вы. Тут точно на другой системе образа. Вот. А у нас, например, у рептилий этого ничего нет. Кто у нас занимается вот таким анализом тех же черепов, челюстей?
А?
Ну, это касалось только движения черепа, но морфологическую такую штуку на большом количестве материалов у вас большое преимущество, потому что у вас значительно более разнообразные группы, которые можно изучать. У рептилий этого меньше нет, а у палеонтологов этой возможности вообще нет. И поэтому там этого не будет. Разве Иорданский что-либо говорил о том, как работают челюсти у разных групп ящериц? Этого у него нет. А Алифанову это нужно, например, было.
Есть.
Есть.
Ну,
есть
такой способ, как так вот.
С другой стороны, у него очень интересный опыт работы по ящерицам филогенетики. Вот там есть и положительные вещи, которые очень интересные, которые он как бы не раскрыл до конца потенциал, потому что там замечательные есть наблюдения, а есть вещи, которые, то, может, он в молодости это делал, там, в всем смысле, да. Где он явно переоценил. Вот он, например, увлекся однажды идеей происхождения змей от гекконов. Сейчас он, наверное, так не думает, а вот он написал, что змеи, возможно, произошли от гекконов, но, правда, не от тех гекконов, вернее, не от современных гекконов,
а там надо предположить
какую-то такую архаическую другую стадию. Получается, что протогекконы, от которых произошли змеи, вот все это замечательно интересно, но эти протогекконы мог оказаться просто протоящерицами, там, кем угодно прото. А с другой стороны, есть замечательное наблюдение, вот там Маркесбена. Маркесбена он нашел рентрокинетизм. Нет амфикинетизма нормального, но есть рентрокинетизм. А все голову ломают от змей, от кого произошли. Потому что у ящериц один кинетизм, а у змей совершенно другой. А вот там есть промежуточная группа Фесбена, вот с этим змеиным кинетизмом, ну, почти, да, вот, намеки там. Вот, все, дальше развитие тем не пошло. Вот видите, какая штука. А это очень интересно. Вот я, например, этим не занимаюсь, но мне любопытно все время. Вот. А если это все развивать, вот есть интересные гипотезы для происхождения змей.
Где эти кадры-то? Эти не занимаются своими птицами на кафедре. У них герпетологов вообще, по-моему, не выходит сейчас в свет.
Кто не выходит?
Герпетологов.
Да у нас все полкафедры герпетологи, так не ожидано. Так и дальше.
Морфологи?
Морфологов нет.
Ну, это...
Да все впереди, придут, появятся. Они в зубов, стоят мы
просто не видим. Хочешь еще что-то сказать? Пожалуйста, Юрий.
Я просто думаю, может быть, многие не знают про кучеобразных разных, которые действительно так, ну, совсем разные. А вот в Эоцене была такая группа галеновых рептилий, которые куры, в общем-то, по гадости, по структуры скелета, но с утиными признаками, все утиные, гусеобразные признаки. Так что это такой хороший пример, когда мы видим, что молекулярные данные помогают, верим и понимаем. Но и мифология тоже дает нам
что-то. Вы не можете не
Нет, галиновые едины, пора
приходится. Ранний, средний, нет. Северный повышается. Так, еще кто?
Во всяком случае, я... Одно слово. Вернее, три слова. Тут, как все время говорилось, вот, как бы молекулярные генетические данные, это воспринимается, преподается как некий идеал, да? А на самом деле, есть сложные случаи, когда ничего нельзя сказать, вот только взять это и подумать, что это правда. Вот, все тогда замечательно, да? Но есть полно случаев, когда эти данные категорически противоречат морфологии. И тогда, просто категорически. Тогда кроме морфологии у нас ничего не остается. Кроме вот этих наших наблюдений, вот такого рода вот наблюдений, ничего не остается. Вот, и тогда все оказывается не напрасно, и все очень важно, замечательно, этим надо заниматься. Вот. А насчет молекулярной генетики, пожалуйста, там 100 лет думают, что змеи произошли там от варанов, допустим, да, а по молекулярным генетическим данным змеи родственники игуан. Вот что хотите, то и создать. И причем они много лет и не отказываются от этой морфологической точки зрения глупой идеи.
Либо там анализ ошибочный, но всего не бывает. Анализ... Эволюция генетическая, время, так сказать.
Там чертов детали, как они это родство подсчитывают, это другая история. В общем, надо всегда критически относиться к этим данным и заниматься своим делом как можно подробнее.
Я вижу, что сегодняшний доклад, в общем, точно были сформулированы названия темы. Морфология для понимания становления групп птиц. Так и получилось.
Вот. Что нам рассказывает морфология современных групп птиц об их становлении? Современных видов птиц об их становлении. Современных птиц об их становлении.
Я хочу подчеркнуть то, что на самых первых семинарах говорилось о направлении изучения морфологами морфологии и эволюции отдельных групп животных. Вот в этом плане наши докладчики сделали как раз очень много, и надо именно такому направлению дать зеленые улицы, потому что очень много у нас морфологов группами не занимается. А не сосредотачиваясь на какой-то определенной группе, можно и потерять ребенка, не заметив его, насколько эти данные могут укладываться в понимание специфики той или иной группы.
Группу кто выделяет?
А?
Группу кто выделяет? Морфолог,
наверное.
Мы все стремимся к одному, но подойти не можем. Но признаем объективную реальность групп. Мы с каждой своей стороны пытаемся ее объяснить и увидеть. А кто установил группу, Линней или Феликс, это уже в частности.
Говоря, ее можно сегодня так установить, завтра по-другому, но достигнут еще другой интерес.
Бывает, да.
В новые, это видно, перелить в новые мехи, и все будет в порядке.
Понятно. Еще кто-нибудь хочет? Ну что, тогда отметим, что мы провели, подчеркнули юбилейное заседание. Оно 10-е, 12-е, и как раз по одной на месяц, но было это целый год. И теперь, как сообщил Леонид Петрович, мы уходим, к счастью, на каникулы до осени. Будем думать, что кто доживет, кто не доживет и с чем.